Точка отсчета.
Геометрия жизни.
Вектор политики.
Кривая экономики.
Плоскости нашей жизни.
Ежедневно.
Информационно-музыкальная программа «Точка отсчета».
Еще 10 часов утра нет, а мы уже о политике. Анна Герасименко, я Михаил Антонов и Александр Гамов, наш политический обозреватель. И мы уже готовы поговорить о политике.
Всем привет. Я думаю, что самое время поговорить о политике. Сегодня очень активно обсуждается встреча Владимира Путина с Валдайским клубом. Я посмотрел отклики, и мне показалось, они не совсем объективные. Там некоторые участники этого заседания говорят, что вот было скучно. Но потом прочитал внимательно стенограмму сегодня с утра, мне показалось интересно. Вот
Саша, надо пояснить для тех, кто не знает, что такое вообще Валдайский клуб.
Ну, Валдайский клуб — это такая, это такой формат встречи первых лиц государства, и не только, с политологами, а также экономистами из многих стран мира. Каждый год они собираются, обсуждают.
Каждый
год.
Каждый, я тоже сразу вспомнил. 31 декабря мы ходим в баню.
Обсуждают. И, как правило, лидер государства российского, Путин, это при Путине началось, потом Медведев с ними встречался. В принципе, там довольно-таки острые дискуссии, куда идет Россия, зачем она туда идет и так далее. У нас сейчас на связи президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. Доброе утро, Вячеслав Алексеевич.
Доброе утро.
Вот как вам показалось нынешний Валдайский клуб, чем отличался от предыдущих, и что вас лично зацепило, в частности, в дискуссиях и в выступлении президента Путина?
Ну, тематика была нетипичная для Валдайского клуба. Обычно обсуждались вопросы политические, внешнеполитические.
А сейчас экономика.
Экономика, да. И состав участников был соответствующий. Было много экономистов, практикующих политиков, которые связаны с экономическими вопросами. И поэтому сама тематика обсуждения была более спокойной. Обычно политические вопросы вызывают большие дискуссии, большую остроту. В экономике сейчас Россия, во всяком случае, учитывая динамику, выглядит получше, чем те страны, которые были представлены на заседании Валдайского клуба за исключением Китая. Поэтому особо острой дискуссии не получилось, и даже попытки спровоцировать Путина, скажем, на критику экономической политики Евросоюза, они ни к чему не привели.
Путин не дождутся.
Скорее сочувственно высказывался об антикризисных мерах Евросоюза. То есть вот такой обычной коммуникации было гораздо меньше.
Вячеслав Алексеевич.
Это Михаил Антонов.
Да, уже вопрос от меня. Да, просто много читал об этой встрече в интернете. И попадались такие термины, особенно после этой встречи. Унылая, тоскливая, незажигательная. Вот что скажете по этому поводу?
Никто не кричал, не пел, не плясал.
Ну, то есть, я не понимаю, люди шоу, наверное, ждали какого-то.
Как на свадьбе.
Путин не собирался зажигать, но, может быть, люди действительно привыкли, что в прошлый раз были какие-то там веселые вопросы, острые, там, типа того, будет Путин баллотироваться на следующий срок, не будет.
Весело, действительно, обхохочешься.
А здесь экономика. Рассказывают про Роснефть, про то, что у нас рост не только от нефтяных доходов. Все действительно большому количеству там присутствующих было скучновато. Но я думаю, оживились, когда спросили, кто сирает.
Ну да,
да Путин, сразу
в общем-то, так достаточно спокойно отреагировал, в том смысле, что у нас еще долги перед церковью с советских времен.
Это точно.
Уж не надо совсем.
Спасибо,
Вячеслав Алексеевич. Спасибо. Вячеслав Алексеевич Никонов был у нас.
Ну, наш сторонник, да, что там все-таки не все было так скучно, как показалось Александру Рару, там, Николаю Злобину и другим. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ посетит объединение ФосАгро Череповец и откроет новый комплекс по производству керабамида. Это удобрение такое, как я понял. Вот. И сегодня очень важное событие.
Главное, чтобы на пользу все
что-то
пошло.
Важное,
что-то,
в общем.
Что-то важное на каком-то важном предприятии.
Сегодня делегаты из 94 стран соберутся на Конгресс соотечественников. Это тоже традиционное мероприятие. Я там был, там, кстати, очень интересно.
Там тоже как на свадьбе будет весело.
Нет, там на самом деле интересно, потому что приезжают люди из-за границы, некоторые вообще ни разу не были в России. Вот, они говорят, о, да, они говорят очень необычно, так, каким-то таким старорусским литературным языком.
Но, кстати, они не зря про свадьбы сказал. Наверняка стрельбы на свадьбах будут обсуждаться, скорее всего. Ну, или вопрос, по крайней мере, если и будет обсуждаться, то в кулуарах. Ну, в общем, мы расскажем об этом обязательно.
Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о контроле за соответствием доходов и расходов чиновникам. И вот как раз ко второму чтению в документ носится очень нужная поправка об уголовной ответственности для тех, кто отказывается от уплаты штрафа. Ну и сегодня траурные мероприятия пройдут в Москве.
Норд-Ост?
Да, они посвящены вот десятилетию Норд-Оста. Это такая традиционная, ежегодная традиция. Люди приходят и... этому месту возлагают...
Это же день штурма, да?
Да, это день
перед штурмом.
Развязки.
Ну, штурм произошел ночью, да?
Да,
в 4 утра.
В ночь на, ну, на 26 октября. И у нас в газете очень много было, я считаю, очень таких полезных материалов, где мы подводили как-то вот... ну, говорили об уроках, говорили об опыте, и у нас прошло интервью с Иосифом Кобзоном, который в первый же день вывел оттуда заложников, и мы сейчас послушаем его мнение, извлекли ли мы уроки и какие.
Я не могу сказать, что нам грядет, новый Норд-Ост или новый Беслан, или, не знаю, землетрясение. Мне трудно сейчас предугадывать. Вот возьмите природу этих всех террористических акций. Они все происходят от отсутствия культуры, от отсутствия духовной культуры. Вы посмотрите, вы, журналисты, набросились сейчас на государство, набросились на руководство. Ай-яй-яй, пусирает, бедные девочки. Что значит бедные девочки? А те, которые ходят в храм, не бедные? А где эти трусы, их мужчины, которые их послали в храм? Где они, эти негодяи, которые подготовили их и послали? Их тоже нет. Разве это не моральный фактор? Это что? Это отсутствие культуры. Отсутствие патриотизма, отсутствие культуры. Есть много факторов, которые нужно обсуждать и к которым нужно готовиться. И которые нужно преодолевать. Мы охаяли систему Советского Союза. Я не возвращаюсь к ней, не политизирую ее, но ничего этого не было. Ничего подобного не было. Не было межнациональных конфликтов. Культура другая была. И патриотизм был другой.
Это был Иосиф Кобзон.
Да, интервью подробное с Иосифом Кобзоном можно прочитать или во вчерашнем номере «Комсомолки».
Или на сайте.
Или на сайте kp.ru, да, там довольно развернуто, там даже больше, чем в газете. И там же вывешено наше телевизионное интервью с Иосифом Кобзоном. А у меня время есть, да,
да,
Саша, о своих материалах рассказать?
Это во-первых, я обычно, да. Я просто хочу сказать, что событие, оно общероссийского значения, и оно социальное скорее, но просто кто-то из этого может сделать политику. Хотя, честно говоря, национальные вопросы, они у нас относятся все-таки к категории политических. Я просто хочу всех отправить на сайт kp.ru, где в режиме реального времени, вот прямо сейчас, наши корреспонденты отслеживают, как проходит празднование Курбан-Байрама. Не только в Москве.
Трансляция идет там.
Не только в Москве, не только в других городах, потому что заторы... около соборных мечетей огромнейшее количество людей, которые пришли помолиться, сделать намаз в честь праздника. Все подробности на сайте kp.ru, потому что новость и социальная, и политическая.
В ну, а я думаю, что нам нужно поздравить всех мусульман с этим праздником и выразить надежду, что все пройдет празднично и спокойно.
Спокойно.
У меня,
да.
Миш, есть возможность, как всегда, о своих материалах рассказать?
Саша, мы ждали этого.
Есть, да. Ну, во-первых, на сайте можно прочитать интервью Александра Феклисова, резидента советской разведки в Вашингтоне, «Комсомольской правде», 10 лет назад. Александр Семенович, он тогда был жив, и он мне рассказывал о том, как он и его коллега, скажем так, обозреватель ABC Джон Скалли помогали Джону Кеннеди и Никите Хрущеву разруливать Карибский кризис.
Кстати, именно в этот день как раз и произошла договоренность о том, что Хрущев убирает ракетные установки с Кубы.
Да, вот. И сейчас можно этот материал почитать на сайте. Там же, кстати, телевизионная передача, которую мы записали с участием дочери прославленного разведчика Натальи Асатур. Вот, и там звучат, собственно, ну, фрагменты из моего интервью 10-летней давности, которые вот как раз Миша Антонов голосом Штирлица зачитывает. Давайте
голосом, мы... голосом Ефима Капеляна.
Да, давайте мы прослушаем небольшой кусочек.
Я решил, что надо что-то делать для разрешения кризиса, поэтому сам позвонил Скале и предложил встретиться. Он был очень близок к руководству США, и я надеялся, что мне удастся получить у него сведения о военных планах Соединенных Штатов. Наверное, догадывался. Сейчас из книг ясно, что Скале, прежде чем идти на ту встречу со мной, доложил об этом Раску, госсекретарю США. Раск президенту Кеннеди, который лично проинструктировал Скале. Скале при встрече сказал, если СССР не вывезет с Кубы ракеты, США потребуется 48 часов, чтобы разделаться и с ракетами, и с Кастро. Я предупредил, если американцы высадятся на остров, кубинцы будут драться за каждый холмик. К тому же на Кубе 40 тысяч наших военных. И я еще сказал, Хрущев может нанести ответный удар, но не обязательно в районе Кубы. Скале насторожился. Это будет Западный Берлин? Я говорю, возможно.
Это был Михаил Антонов, который...
Возможно.
Который, возможно.
Можно сказать, голосом Штирлица зачитывал фрагменты из интервью Александра Феклисова, которое он дал мне 10 лет назад. Вот, материал об этом будет в понедельник в «Комсомолке» в печатной версии, а прямо сейчас можно на сайте...
И видео можно посмотреть
да,
на сайте.
Да, мы записали телевизионную передачу. Есть еще, да, про один материал?
Да, да.
Вот. Ну, я считаю, сегодня классный материал, мы молодцы, подготовили, мы первыми опубликовали мемуары Михаила Сергеевича Горбачева. Вот, недели три мы вели переговоры с Михаилом Сергеевичем.
А говорит, вот это вот вы молодцы, что вы делали. А вот это вот вы просто молодцы, что сделали. Вот это вот мемуары.
И Михаил Сергеевич сказал, да, комсомолки, конечно. Вот, и работал вместе с нами. У нас сначала, кстати, заголовок был, да?
Я почему таким голосом, если тебе нужно озвучить мемуары Горбачева?
Да,
уже готов, да.
Вот, название, значит, сегодня «Разворот». Михаил Горбачев, чтобы жениться на Раисе, я целое лето вкалывал на комбайне.
А давай кусочек прочитаю просто, если хочешь.
Вот это прочитаешь.
Да, пожалуйста.
А я расскажу историю этого заголовка. Вот, у нас сначала, значит, когда мы утром этот материал показали, там было написано, значит, чтобы жениться на Раисе, я все лето пахал на комбайне. Редколлегия, естественно, значит, завозмущалась, но еще больше завозмущалась Михаил Сергеевич, когда ему принесли эту распечатку, и сказал, как, они что там в комсомолке не знают, что на комбайне хлеб убирают. Все, ладно, я молчу.
Кусочек
Миша
буквально.
Читает голосом, да, вот это классно.
Только не Штирлица, Миша, помни.
В самом начале 90-х, когда я оказался неудел, в Москве мы решили, несмотря ни на что, в очередной раз... Наш день пойти в ресторан «Опера». Раисе захотелось выпить рюмку хорошего коньяка. Коньяк нам понравился, мы заказали еще по рюмке. Зазвучала музыка, стало так хорошо.
Ну не смейся.
Но оказывается, мы пили дорогой коньяк, Луи XIII. А поэтому этот ужин встал нам в копеечку. Я с трудом наскреб нужную сумму. Все, что было у меня тогда, с собой чуть не оскандалился. Сказал, это отрывок был.
Ну зачем я дал Мише читать этот отрывок?
А
это
очень
патриотичное.
Патриотичное прочитайте в сегодняшней «Комсомолке». Саш, спасибо тебе большое.
Спасибо Михаилу Сергеевичу и Михаилу Антоновичу.
И Михаилу Михайловичу. Спасибо. Александр Гамов, наш политический обозреватель. Друзья, мы очень скоро вернемся. Впереди еще достаточное количество тем. Будет обязательно розыгрыш призов и подарков. Это программа «Точка отсчета» на радио КП.
Точка отсчета.
Геометрия жизни.
Вектор политики.
Кривая экономики.
В плоскости нашей жизни.
Точка отсчета.